Рами, ваша книга «Путешествие в поисках смысла жизни» стала лауреатом премии «На благо мира». Расскажите немного о том, как вам пришла в голову идея ее создания и как она вообще родилась.
Дело в том, что я очень ценил с детства общение с продвинутыми личностями. Вначале это были какие-то материальные люди, которые успешны, потом были уже духовные, потом мастера. И так как я проконсультировал очень много людей, я так примерно прикидывал больше 10 тысяч, плюс различные знакомства, у меня есть очень интересные истории про людей, и есть интересные встречи. И, и мне захотелось написать про эту книгу, которая, на мой взгляд, поможет другим людям. Потому что эти очень знания, которые я получаю, какое-то вдохновляющее общение, мне кажется, им нужно делиться. Потому что то, что мы получаем, знания в этом мире, если мы ими не делимся, они просто превращаются в болото. Мы не сами их реализовать не можем, ни других. Но когда мы несем эти знания других, мы и сами тогда реализовываем эти знания.
Рами, скажите, пожалуйста, с чего начался ваш путь и ваше увлечение восточными знаниями?
Этот путь начался в 4 года. Я почему-то этот день очень хорошо помню. Когда я сидел дома за теплым котлом, я думал, зачем весь этот смысл жизни? И, кстати, эта книга, про которую вы спрашиваете, я очень помню такой вечерний, зимний вечер. Я сижу за таким теплым котлом, и я думаю, зачем все это нужно? Зачем вся эта суета? Вот там сейчас я в садика пришел, меня в садик отдали. Потом я пойду в школу. И потом институт. Ну вот эти входят там дяди взрослые, что... Как-то потом вот так умирают. И неужели в этом смысл жизни здесь? И с этого момента, я думаю, начался мой путь какой-то.
И продолжается по сей день.
Да.
И будет продолжаться еще много-много жизней вперед.
Ну, вы знаете, я все-таки надеюсь. Я как-то видел в медитации, мне предсказал один человек, который так очень хорошо видит будущее, что это может быть моя последняя жизнь. И я бы это то, что я хотел. Поэтому, если можно, не благословляйте, что будет много жизней. Потому что с позиции
восточного знания, восточного
общения. С позиции восточной философии лучше не затягивать в этом мире. Так, если только приходить, то по желанию.
Хорошо. А когда вы начали непосредственно писать? Когда вы стали писателем? Сколько вам было лет?
Писать? Ну, я помню, в первом классе я написал... письмо, у меня был дядя, он доктор английской филологии. Я ему написал письмо, там, не знаю, пять строчек. Там. Я только научился писать, это был первый месяц первого класса. А нет, писать я научился еще до школы, ну вот где-то это было 6-7 лет. Я написал ему поздравительное письмо с Новым годом, и они сказали, как ты хорошо пишешь. Они меня вдохновили, я поверил с тех пор, что я писатель. Вот, и как-то до сих пор меня никто в этом разубедить пока не может.
Ну, ваша первая книга была написана, сколько вам было лет?
Книга, она на самом деле недавно вышла, лет 14 назад, 13. «Судьба и я». Это были ответы на вопросы. Я просто отвечал на вопросы в одном из женских журналов. И я открыл его, посмотрел, думаю, боже, чем женщины тут портят? Это же вообще, это все, никакой полезной информации. И вдруг ко мне приехала... одна из редакторов рубрик, она взяла у меня интервью и попросила ввести там рубрику. Я стал вести рубрику, и после эти вопросы мои были изданы как отдельная книга. Это те, кто считает, что эти вопросы им очень помогли. Это мои там доброжелатели, несколько там учеников. Это была первая книга. Это, я думаю, если быть точным, то чуть больше 10 лет назад она была издана.
Рами, мы хотели бы вас поздравить с тем, что журнал «Благодарение» был признан лучшим просветительским благотворительным проектом этого года.
Спасибо большое.
Как вам пришла в голову идея его создания, опять же, и как давно вы выпускаете этот журнал?
Идея создания тоже, она, кстати, пришла около 10 лет назад, 10-8 лет назад. Я довольно много печатался в различных рубриках. Ну, в России это «Домашний очаг», они чуть позже приглашали. Еще какие-то... Ну, в Канаде, в Израиле, в Германии, там у меня некоторые журналы, ну, брали периодические рубрики какие-то. И на каком-то этапе мне захотелось издавать свой журнал, потому что то ваша, ну, как сказать, ваша статья, ну, должна быть урезана, потому что они подходят, то там редактору что-то не понравилось. Хотя справедливости ради надо сказать, что 80-90%, как правило, помещали, ну, все равно что-то не то, я не мог там уже.
И мне были какие-то рамки определенные.
Да, какие-то рамки были. И мне захотелось издать свой журнал. И этот проект также родился потому, что мне захотелось что-то делать для мира. Потому что, ну, мы там, потому что с моей концепцией, с моего мировоззрения, с моей точки зрения, мы должны людям что-то делать в этом мире хорошее, мы должны служить этому обществу. Мы пробовали открывать бесплатные столовые, что-то, ну, так помогать. Ну, в этом толку мало, потому что, ну, нет таких совсем людей. В основном, если вы начинаете кормить, то через какое-то время приходят наркоманы, бомжи,
да,
там, ну, просто много энергии забирает. И мне всегда хотелось людям давать знания, потому что я очень много раз видел, когда люди получали знания, и они очень резко меняли свою жизнь в лучшее. Угу. И поэтому я такой пропагандист гармоничного образа жизни через знания, через вдохновение людей этому следовать. И у меня была эта идея создать журнал. И в 2006-2007 году мы издали первый номер. Вот, с тех пор он издан 1 600 000 экземпляров. И у нас такая фишка, чтобы это было бесплатно. Совсем небольшая партия была там продана чуть больше, чем по себестоимости какого-то там второго номера, если не ошибаюсь. И то по ошибке, что он там, потому что его издали несколько дороже, там, чем мы ожидали. Вот. И дело в том, что я заметил, что сейчас средства массовой информации, они в руках крупных корпораций, как правило, на 90%. И они диктуют обществу, что смотреть. В основном это программы, статьи очень низкопробные. Они служат, это несложно заметить, что они служат деградации личности. Вот. И вы не можете ничего поместить там хорошо. Например, в одном из российских каналов меня пригласили там как экспертом, и я говорю, я какую-то часть сказал, говорю, ну, что вы поймите сейчас, совсем довольно нейтральные вещи, что, в общем-то, это бизнес, фармацевтический бизнес, что это вырезали, все вырезают, мы не можем говорить, люди не могут это знать. И мне захотелось, чтобы люди могли получать информацию из таких довольно нейтральных источников. И поэтому мы принципиально, кроме издания журнала, мы не продаем ничего. Ну, помимо книг, и то в основном моих, или там каких-то близких моих друзей, учителей. Вот. Потому что есть такой, ну, как сказать, позыв это сделать тогда коммерческим, продавать какие-то натуральные продукты. Все. Мы вот как бы даем этот журнал, вы сами читаете. И мы не стараемся продавать что-то, там, пропагандировать через этот журнал и так далее.
Сколько выпусков журнала «Благодарение» на данный момент и какие планы по дальнейшему изданию?
Этот журнал выпускается по мере вдохновения, это тоже такая фишка. Мы не, 90% рекламы я не принимаю, потому что только реклама, практически там нет рекламы. Вот. И это он печатается тогда, когда есть вдохновение, время и финансовые возможности для его издания. То есть я специально сделал такие рамки, потому что, опять же, если вы творческий человек, очень тяжело. Вот вы, например, должны журнал каждый месяц выпускать, или там, ну, даже каждый полгода. И у вас рамки, надо написать что-то в то время. Нет, так пришла статья, подумал, поместил, хорошо. И так более, ну, творчески более вдохновляющий, более от сердца. Сейчас мы издали 5 журналов, и я очень-очень надеюсь, что в ближайшие недели будет издан 6-й номер.
А много человек, кроме вас, еще трудится над его изданием?
Ох, ну, смотря, ну, человек в среднем около 5 человек. Корректор там подбирает.
Расскажите, пожалуйста, о ваших ближайших творческих планах и вообще планах на жизнь в ближайшее время.
Жизнь. Ну, с одной стороны, у меня есть планы, то есть продолжать пропагандировать знания. Вместе с тем я живу интуицией. Я просто слушаю, у меня план на год, я примерно слушаю, что делать, я сверяю свои карты. Вот. Ну, в ближайшие 4 года у меня по карте, следующий год у меня должно быть много изменений и в 2017 году. Ну, я вот согласно этому подстраиваюсь. Но мне очень хочется написать еще как минимум 5 книг. Они у меня есть в черновике, просто, к сожалению, времени нет. Потому что написание, я люблю сам писать, не наговаривать, потому что это совсем другой процесс. А именно писать, это очень энергоемкий процесс, это очень забирает много времени. Особенно, если у вас дома бегают двое маленьких детей, там они прыгают.
Ваши тренинги на фестивале звезд психологии признаны самыми лучшими и эффективными. Я знаю о том, что вы много путешествуете и консультируете достаточное количество известных людей по всему миру. Расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что все же в сфере полученного опыта может помочь нам всем изменить этот мир к лучшему? Как нам жить дальше, грубо говоря?
На мой взгляд, мы все должны стать гармоничными. Гармония – это то, на что направлен наш журнал. Быть гармоничным на 4 уровнях – физический, социальный, интеллектуальный, духовный. Потому что каждый из этих уровней очень важен. Физический уровень подразумевает физическое и ментальное здоровье. Если у человека этого нет, то у него даже дальше идти не надо. Следующий уровень – социальный. Это в первую очередь семейные ценности. Это служение на благо общества, умение зарабатывать деньги, умение выстраивать отношения с другими людьми. Вот, интеллектуальный уровень, он подразумевает, что каждый человек, он должен знать цель жизни, зачем он живет, для чего это он пришел в этот мир. Также интеллектуальный уровень, он включает в себя, что человек может контролировать свой ум, чувства, что он может ставить цели, их достигать. И духовный уровень, он подразумевает, что человек живет безусловной любовью, живет здесь и сейчас бескорыстно и работает над развитием божественных качеств. Это скромность, смирение, отказ от насилия, отсутствие ложного эго и так далее. Вот. И, на мой взгляд, нужно человеку жить гармоничным на этих четырех уровнях. И в наш век мы живем в такой очень переходную эпоху. Угу. Это говорят все практически провидцы, астрологи, учителя. И сейчас очень важно. Человек либо может резко пойти вверх, либо резко пойти вниз. Сейчас очень большие возможности для того, чтобы люди и подростки, дети очень быстро деградировали. И либо наоборот. Я очень благодарен вашей премии, то, что вы делаете огромную работу. Это практически никто такое не делает. Вы пытаетесь восстановить нравственные и культурные ценности, приобщить человека к божественному, это самое главное, что практически самая важная работа в наш век. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. На ваш взгляд, какая самая главная проблема современного общества?
Главная проблема, это в первую очередь, это потребительство, потребительский настрой к своей жизни, к жизни окружающих, как окружающему. Окружающему миру в общем, потому что как только мы становимся потребителями, эгоистами, тут начинаются все проблемы. Древние медицинские системы, они говорили, что болезни человека начинаются на глубинном уровне, когда человек прекращает жить безусловной любовью, начинает жить корыстью. Угу. Современное общество, оно очень корыстно, здесь все определяет деньги, потребительский настрой, и мы живем в обществе потребителей, у нас нет отношений, нет ничего, семейные ценности практически разрушены, все поставлено на зарабатывание, ну, приобретение либо материальных, либо внешних каких-то духовных благ, но никто не знает, или, по крайней мере, почти никто на сегодняшний день не стремится к высшим ценностям, это любовь, служение и так далее. Но нельзя быть счастливым в потребительском обществе и здоровым, и это вы можете видеть. Возьмите любую статистику, она говорит, что число счастливых людей уменьшается, число больных людей в депрессии, синдромом хронического недостатка энергии, как примерно так переводится. В Европе чуть ли не 60% людей, хотя у нас там машины, компьютеры современные, все это очень легко проверить, что это не принесет нам счастья. Но когда мы начинаем служить другим, заботиться о других, это нам дает счастье, это нам дает полную гармонию, потому что это предназначение души служить. Служить другим, служить своим близким, служить обществу в общем. Служить обществу в целом. Почему? Потому что бескорыстный настрой и служение – это то, благодаря чему мы можем прийти к безусловной любви. То, к чему мы все осознанно или неосознанно стремимся. Об этом также говорит о современной психологии.
Рами, мы знаем о том, что вы проводите огромное количество тренингов и семинаров по всему миру. Какова главная цель ваших тренингов? Чему вы учите людей?
Ну, тренинги совершенно на разную тему. В основном они практичны, потому что я достаточно практичный человек. Я не люблю говорить какую-то там теорию, которая неприменима или людям сложно ее воспринять. У меня такой лейтмотив моей деятельности, чтобы после каждого тренинга люди очень сильно менялись. И тренинги, они посвящены разным вещам, но довольно важным, базовым ценностям. Это, например, как избавиться от уныния, как стать бесстрашным, избавиться от страхов, избавиться от гнева, например, и стать, наоборот, по-настоящему, ну, гармоничным, счастливым и успешным. К примеру, вчера у нас был тренинг, как уныние трансформировать во всеувеличивающее блаженство. Позавчера, как жадность, алчность трансформировать в материальный успех в том числе, и при этом быть непривязанным, успешным, но непривязанным и счастливым. Как трансформировать гордыню в подлинное смирение, скажем так, или в подлинную самоуверенность в том числе. Вот. И так как эти тренинги довольно практичны, и люди видят, что это все работает, то в основном, ну как, люди благодарят и привлекаются. На сегодняшний день. Но у меня больше тяга писать книги, потому что, мне кажется, книги, они очень помогают людям. Хотя сейчас только с моего сайта скачано больше там 2 миллионов тренингов, моих видеотренингов. Вот, я знаю, еще там в Гугле говорят 30 тысяч разных ссылок на мои тренинги, поэтому, значит, людям это как-то помогает.
Я знаю о том, что у вас прекрасная семья, прекрасная жена и двое детей. Расскажите, как они вам помогают в вашей деятельности?
Жена мне очень помогала, особенно до рождения детей. С рождением детей она помогает, но меньше. Даже я ей иногда помогаю, приходит, когда я дома. Вот, но в первую очередь дают вдохновение мне, потому что никто нам не может дать столько любви и вдохновения, как маленькие дети и как верная и преданная жена.
Большую часть времени вы проводите в какой стране, в какой точке
Канаде.
Мира? В Канаде. Родились вы где?
О, родился я в бывшей Советском Союзе в Средней Азии. Ну, у меня родители такие европейцы, ну, просто их так занесла судьба туда, моих предков. Так что у меня уже с детства было. Я родился недалеко от совсем суфийских центров, где были. И, оказывается, это место было. Мы с профессором Фроули говорили, когда были с ним в Гималаях, он сказал, что это Ферганская долина, это место, где были древняя ведическая цивилизация и зоастрийская еще до этого. И это там как-то это все проникло. Поэтому я с детства рос вот на таком совмещении восточной и западной культуры. И уже с детства у нас дом был Омархаям. Мой дед увлекался суфизмом, бабушки были там православные, учили меня, хотя это были советские времена, так что такое, на сплаве таких культур я рос.
Скажите, а в Канаде, как вы оцениваете тягу людей к духовному знанию и уровень, скажем так, осознанности?
Ну, вы знаете, я, в общем-то, живу в деревне, там, ну, я стараюсь жить такой в сельской местности, но, в общем, намного меньше, чем русскоязычная среда, и... Там люди очень практичны, если они интересуются духовными знаниями, это им должно приносить какую-то прибыль, деньги, там все поставлено на такой прибыльный подход. Поэтому я не очень люблю, я даже нигде там не рекламируюсь, там просто люди здесь находят как-то, если им очень надо, консультации, тренинги. Вот, но в основном намного меньше, вот если брать особенно белых канадцев, то практически там особо нет такой глубокой тяги. В основном это такие поверхностные духовные техники, они больше психологические, чтобы снять какое-то напряжение, но чтобы кто-то духовно, регулярно медитировал, молился, практиковал, такого практически нет.
А вы согласны с тем, что именно Россия может стать оплотом духовности в наше время?
Так как я уже практически полмира объездил, я просто могу сказать, что у России нет конкурента в этом. Русскоязычные люди настолько глубокие, и с ними настолько интересно работать, что это несравнимо ни с какой страной в мире. Я это могу заявлять очень...
А с чем вы это связываете?
Ну, с чем это...
С географическим местоположением?
Да, у каждой страны есть свое предназначение, у каждого человека есть свое предназначение. И предназначение России, россиян, не только русских как таковых, это в первую очередь славянский культур, но вообще русскоязычных людей, это быть... духовными учителями, наставниками, альтернативными врачами и так далее. Потому что даже врачи альтернативные, я думаю, они все-таки лучше здесь.
То есть не в Тибете и не в Китае?
Ну, там больше мастера, если они просветленные, то да. Но я, например, предпочитаю больше западных мастеров той же альтернативной медицины, потому что они все систематизируют. На Западе, на Тибете не так много сейчас, на самом деле, целителей, как это все там думают и говорят. В основном, например, в Индии там нет таких, ну, не так много мастеров, которые могут систематизировать и давать знания. Вот. А западные люди, они могут эти знания получить и очень хорошо систематизировать, потому что это такая систематизация достаточно хорошая. И Россия – это в середине. Тут и достаточно хорошо систематизируют, и достаточно глубокий духовный подход. Но российские, россияне, как я заметил, и вообще в Восточной Европе люди более искренние, они могут работать над собой. Потому что на Западе люди очень испорчены сейчас. В первую очередь, 40 лет назад к ним примерно пришла сексуальная революция. Это огромная бич. И они уже с детских времен там спят, ну, занимаются развратом, курят. И сейчас я говорил с очень известным доктором, это наш такой друг хороший, она альтернативный доктор, уже она очень хороший, достаточно такой глубокий человек, она проконсультировала очень много людей, она говорит, не дай бог получить мужа белого канадца, ну, потому что они очень развращены, они никто не хотят там заботиться, ну, 90%, скажем так, все там пишут контракты, а какой духовной жизни может быть, потому что духовная жизнь начинается с того, что мы служим близким в первую очередь.
А почему вы живете тогда не в России?
Особо никто не приглашает.
Да? Не жили здесь никогда?
Нет, жил там лет 18 назад. Дело в том, что, понимаете, если посмотреть на мою жизнь, то я постоянно путешествую. Даже в Канаде это очень-очень условно, что я живу. Скажем так, у меня есть там дом, семья, куда я так периодически возвращаюсь. Но я скорее... На данный момент то, что я хочу все больше уменьшить это, я довольно много путешествую. Вот. Ну, в России я бываю периодически.
Я знаю о том, что вы выпустили огромное количество прекрасных книг, которые пользуются популярностью среди читателей по всему миру. Почему, на ваш взгляд, именно книга «Путешествие в поисках смысла жизни» стала лауреатом премии «На благо мира»?
На мой взгляд, потому что там написано на основе историй, довольно реальных историй, а истории, они всегда глубже проникают в нас. И там также собрана суть очень, ну, практически всех моих книг и такое сочетание художественного и каких-то, ну, теоретического материала, который там преподносит, я не знаю. Вот. И те знания, которые там даются, мне кажется, они очень глубоки, на мой взгляд. Вот. И для меня это очень приятно, что книга, она была издана всего там несколько месяцев назад, полгода, и уже она несколько раз была переиздана. И действительно, очень многие люди ее ценят, говорят, что она им жизнь изменила, они дарят другим и так далее.
Эта книга была издана на разных языках, да?
Нет, она только на русском-то вышла.
Пока только на русском. Но, наверное, в планах есть издать ее, переиздать на разных языках. Хорошо, спасибо вам большое, мы желаем вам удачи.
Спасибо вам большое. Удачи также вашей премии. Просто замечательное такое дело. Всего вам самого наилучшего. До свидания.
До свидания.